На другом конце дороги лежал Винтерфелл, а за ним Риверран, Королевская гавань, Орлиное гнездо и другие края. Бобровый утес, остров Ликов, Красные горы Дорна, сотни островов Браавос посреди моря и курящиеся руины Древней Валирии. И ничего этого Джон никогда не увидит. Мир остался на одном конце ночной дороги, а он стоял в другом ее конце. Как только он принесет присягу, стена навсегда сделается его домом, пока он не состарится, не сделается таким, как мейстер Эймон. «Я еще не присягнул», — пробормотал Джон. Он не был разбойником, обязанным принять черное в качестве расплаты за свои преступления. Он пришел сюда по собственному желанию и пока может по своему же желанию и уехать. Роковые слова еще не произнесены. Достаточно было только поехать вперед, и он мог оставить стену. Когда луна вновь обретет полноту, он уже окажется в Винтерфелле, около своих братьев. «Около своих сводных братьев», — напомнил ему внутренний голос. «И рядом с леди Старк, которая вовсе не будет рада ему. Для него нет места в Винтерфелле, как нет места и в Королевской гавани. Даже собственная мать не нашла для него места в своей жизни. Мысль о ней повергла его в скорбь. Он попытался представить, кем она могла быть, на кого похожа и почему отец оставил ее. Наверное, потому что она была шлюхой или осквернительницей семейного ложа. Дурак. Существом темным и бесчестным. Иначе почему лорд Эддард стыдился упоминать ее имя?» Джон Сноу отвернулся от королевского тракта и поглядел назад. Огни черного замка скрывала горка, но стена оставалась на месте, бледная под луной, огромная и холодная, протянувшаяся от горизонта до горизонта. Он развернул коня и направился домой. Призрак вернулся, как только Джон поднялся на гребень и заметил свет ламп в башне лорда командующего. С влажной от крови мордой лютоволк пристроился возле его коня. Возвращаясь назад, Джон вновь подумал о Сэмюэле Тарле и, въезжая в конюшню, уже знал, что надо делать. Комнаты мейстера Эймона располагались в крепком деревянном доме при Грачевнике. Достаточно старый и дряхлый мейстер делил свои покои с двумя молодыми слугами, которые помогали ему при исполнении обязанностей. Братья пошучивали, что мейстеру подсунули двух самых больших уродов во всем ночном дозоре, поскольку по слепоте он не мог видеть их лиц. Лысый коротышка Клидос был начисто лишен подбородка. Маленькие розовые глазки напоминали кротовье. У Четта на шее выросла шишка величиной с голубиное яйцо, лицо побагровело от свищей и нарывов. Наверное, поэтому он всегда казался сердитым. На стук открыл Чет. «Мне нужно переговорить с мейстером Эймоном», — заявил Джон. «Мейстер уже в постели. И тебе тоже следует спать. Приходи завтра. Быть может, он примет тебя». Чет начал закрывать дверь. Джон вставил в щель ногу. «Мне нужно переговорить с ним немедленно. Утром будет слишком поздно». Чет нахмурился. «Мейстер не привык, чтобы его будили посреди ночи. Ты знаешь, какой он старый? Он достаточно стар, чтобы обращаться с гостями более любезно, чем ты», — сказал Джон. «Передай ему мои извинения. Я не стал бы прерывать его отдых, если бы дело не было спешным». «А если я откажусь?» Нога Джона надежно перекрывала дверь. «Я буду стоять здесь всю ночь, если придется». Черный брат с раздраженным бурчанием открыл дверь, впуская его. «Ступай в библиотеку. Там есть дрова. Растопи очаг. Я не хочу, чтобы мейстер простудился из-за тебя». Когда Чет ввел мейстера Эймона, Джон уже развел в очаге трескучий огонь. Старик был в ночной одежде, но горло его перехватывала цепь ордена. Мейстер не снимал ее даже на ночь.
«Кресло возле огня. Дело приятное», — сказал он, ощущая теплоту на лице.
Когда мейстер уселся поудобнее, Чет прикрыл ноги старика мехом и отошел к двери. «Мне очень жаль, что пришлось разбудить вас, мейстер», — сказал Джон Сноу.
«Ты не разбудил меня», — ответил мейстер Эймон. «С возрастом я все меньше нуждаюсь во сне, а я достаточно стар. Нередко мои ночи заполняют собой призраки людей, ушедших 50 лет назад, и я встречаю их, как будто мы и не расставались. Таинственный полуночный гость — для меня приятное развлечение. Итак, говори мне, Джон Сноу, почему ты пришел ко мне в столь неподходящий час?
Попросить, чтобы Сэмвелла Тарли освободили от учебы и посвятили в братья ночного дозора.
«Это решает не мейстер Эймон», — выскочил вперед Чет.
«Наш лорд-командующий предоставил право обучать рекрутов сиру Аллисеру Торне», — ответил негромко мейстер. «Только он может сказать, когда парень будет готов к присяге, как ты, конечно, и сам знаешь. Почему же тогда ты обращаешься ко мне?»
«Лорд-командующий прислушивается к вашим советам», — улыбнулся ему Джон. «А раненые и больные ночного дозора находятся в вашем распоряжении».
«Разве Сэмвелл Тарли ранен или болен?»
«Будет», — пообещал Джон, — «если вы не поможете». Он рассказал ему все, даже то, как спустил призрака Нараста. Мейстер Эймон слушал безмолвно, слепые глаза были обращены к огню, но лицо Чета темнело с каждым словом. «Мы теперь не сможем помогать ему, и у Сэма не будет даже шанса», — закончил Джон. «С мечом он безнадежен. Моя сестра Ария смогла бы разрубить его на части, а ей еще нет и 10. Если сир Алисер заставит его драться, Сэмвелл скоро превратится в калеку или погибнет». Чет не мог более терпеть. «Я видел этого жирного мальчишку в общем зале», — сказал он. «Это свинья и безнадежный трус, если правда все то, что ты говоришь».
«Быть может, ты и прав», — сказал мейстер Эймон. «А скажи мне, Чет, как бы ты поступил с таким мальчишкой?»
«Предоставил бы его самому себе», — ответил прислужник. «Стена не место для слабых. Пусть учится, пока не будет готов, сколько бы лет на это ни потребовалось. Сир Алисер или сделает из него мужчину, или убьет, если так захотят боги».
«Это глупо», — сказал Джон.
Он глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Помню, как однажды я спрашивал у мейстера Лювина, почему он носит цепь вокруг шеи».
Мейстер Эймон легко прикоснулся к собственной цепи. Костлявый морщинистый палец погладил тяжелые металлические кольца.
«Продолжай».
«Лювин сказал мне, что оплечье мейстера делается в виде цепи, чтобы он не забывал о том, что дал присягу служить», — сказал Джон, вспоминая. «Потом я спросил, почему все кольца делаются из разных металлов. Ведь серебряная цепь лучше смотрится с серым одеянием». Мейстер Лювин расхохотался. «Мейстер кует свою цепь занятиями», — объяснил он мне. «Различные металлы олицетворяют разные науки. Золото — знак знания, денег и расчета. Серебро — умение исцелять. Железо — военного дела. Он сказал, что есть и другие истолкования.
На плечи должно напоминать мейстеру о стране, которой он служит. Так ведь?
Лорды — это золото, рыцари — сталь. Но из двух звеньев цепь не скуешь. Нужны серебро и железо, свинец и олово, медь и бронза и все остальные, то есть фермеры, кузнецы, торговцы и прочие люди. В цепи должны быть разные металлы, потому что стране нужны разные люди».
Мейстер Эймон улыбнулся.
«И что же?»
«Ночному дозору также нужны всякие люди», —